Кир Булычев. Можно попросить Нину?
Можно попросить Нину, сказал я.
Это я, Нина.
Да? А почему у тебя такой странный голос?
Странный голос? Не твой, тонкий.
Ты огорчена чем-нибудь?
Не знаю.
Может быть, мне не стоило звонить?
А кто говорит?
С каких пор ты перестала меня узнавать?
Да кого узнавать?
Голос был моложе Нины лет на 20, а на самом деле Нинин голос лишь лет на 5 моложе хозяйки. Если человека не знаешь по голосу, его возраст угадать трудно. Голоса часто старятся раньше владельцев или долго остаются молодыми. Ну ладно, сказал я. Послушай, я звоню тебе почти по делу.
Наверное, вы все-таки ошиблись номером, настаивала Нина. Я вас не знаю.
Это я. Вадим, Вадик, Вадим Николаевич, что с тобой?
Ну вот. Нина вздохнула, будто ей жаль было прекращать разговор. Я не знаю никакого Вадика и Вадима Николаевича.
Простите, извинился я и повесил трубку.
Я не сразу набрал номер снова.
Конечно, я просто не туда попал. Мои пальцы не хотели звонить Нине. И набрали не тот номер. А почему они не хотели звонить?
Какое у меня может быть дело к Нине? Ну, или почти дело.
Никакого. Просто хотелось узнать, дома ли она. А если ее нет дома, это ничего не меняет. Она может быть, например, у мамы или в театре, потому что она 1000 лет не была в театре. Я позвонил Нине. «Нина?» – спросил я.
«Нет, Вадим Николаевич», – ответила Нина. «Вы опять ошиблись. Вы какой номер набираете?»
«149-40-89».
«А у меня Арбат 1-22-53».
«Конечно», — сказал я, — «Арбат — это 4.
Арбат — это Г».
«Ничего общего», — пробормотал я. «Извините, Нина».
«Пожалуйста», — сказала Нина. «Я все равно не занята».
«Постараюсь к вам больше не попадать», — пообещал я. «Где-то заклинило, вот и попадаю к вам. Очень плохо телефон работает».
«Это да», — согласилась Нина. Я повесил трубку.
«Надо подождать. Или набрать сотню время. Что-то замкнет в перепутавшихся линиях на станции, и я дозвонюсь».
22 часа ровно», — ответила женщина по телефону 100.
Я вдруг подумал, что если ее голос записали давно, 10 лет назад, то она набирает номер 100, когда ей скучно, когда она одна дома и слушает свой голос, свой молодой голос. А может быть, она умерла, и тогда ее сын или человек, который ее любил, набирает сотню и слушает ее голос. Я позвонил Нине.
«Я вас слушаю», — отозвалась Нина молодым голосом. «Это опять вы, Вадим Николаевич?»
«Да», — сказал я. «Видно, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набираю номер, который мне нужен».
«Конечно, конечно», — быстро согласилась Нина. «Я ни на минутку не подумала. А вы очень спешите, Вадим Николаевич».
«Нет», — ответил я.
«У вас важное дело к Нине?»
«Нет, я просто хотел узнать, дома ли она».
«Соскучились?»
«Как вам сказать?»
«Я понимаю, ревнуете», — предположила Нина.
«Вы смешной человек», — произнес я. «Сколько вам лет, Нина?»
13. А вам?»
«Больше 40. Между нами толстенная стена кирпичей».
«И каждый кирпич — это месяц, правда?»
«Даже один день может быть кирпичом».
«Да»,
— вздохнула Нина. «Тогда это очень толстая стена».
«О чем вы думаете сейчас?»
«Трудно ответить. В данную минуту ни о чем, я же разговариваю с вами».
«А если бы вам было 13 лет, или даже 15, мы могли бы познакомиться», — сказала Нина. «Это было бы очень смешно. Я бы сказала, приезжайте завтра вечером к памятнику Пушкина. Я вас буду ждать 7 часов ровно, и мы бы друг друга не узнали.
Вы где встречаетесь с Ниной?
Как когда?
И у Пушкина?
Не совсем. Мы когда-то встречались у России.
Где?
У кинотеатра «Россия».
Не знаю.
Ну, на Пушкинской.
Все равно почему-то не знаю. Вы, наверное, шутите.
Я хорошо знаю Пушкинскую площадь.
Неважно, сказал я.
Почему? Это давно было.
Когда?
Девочке не хотелось вешать трубку. Почему-то она упорно продолжала разговор. Вы одна дома? Спросил я.
Да. Мама в вечернюю смену. Она медсестра в госпитале. Она на ночь останется. Она могла бы прийти и сегодня, но забыла дома пропуск.
Ага. Согласился я.
Ладно, ложись спать, девочка. Завтра в школу.
Вы со мной заговорили, как с ребенком?
Нет, что ты. Говорю с тобой, как со взрослой.
Спасибо. Только сами, если хотите, ложитесь спать в 7 часов. До свидания. И больше не звоните своей Нине, а то опять ко мне попадете. И разбудите меня, маленькую девочку.
Я повесил трубку. Потом включил телевизор и узнал о том, что луноход прошел за смену 337 метров. Луноход занимался делом, а я бездельничал. В последний раз я решил позвонить Нине уже 11:00. Целый час занимал себя пустяками. И решил, что если опять попаду на девочку, повешу трубку сразу.
«Я так и знала, что вы еще раз позвоните», — сказала Нина, подойдя к телефону. «Только не вешайте трубку! Мне, честное слово, очень скучно. И читать нечего, и спать еще рано».
«Ладно», — согласился я. «Давайте разговаривать. А почему вы так поздно не спите?»
«Сейчас только 8», — сказала Нина.
«У вас часы отстают», — отозвался я. «Уже 12:00».
Нина засмеялась. Смех у нее был хороший, мягкий.
«Вам так хочется от меня отделаться, что просто ужас!» — объяснила она. «Сейчас октябрь, и поэтому стемнело, и вам кажется, что уже ночь».
«Теперь ваша очередь шутить?» — спросил я.
«Нет, я не шучу».
«У вас не только часы врут, но и календарь врет».
«Почему врет?»
«А вы сейчас мне скажете, что у вас вовсе не октябрь, а февраль?»
«Нет, декабрь», — ответил я. И почему-то, будто сам себе не поверил, посмотрел на газету, лежавшую рядом на диване. 23 декабря было написано под заголовком. Мы помолчали немного. Я надеялся, что она сейчас скажет «до свидания». Но она вдруг спросила.
«А вы ужинали?»
«Не помню», — сказал я искренне.
— Значит, не голодный?
— Нет, не голодный.
— А я голодная.
— А что, дома есть нечего?
— Нечего, — подтвердила Нина. — Хочешь шаром покати? Смешно, да?
— Даже не знаю, как вам помочь, — сказал я. — И денег нет?
— Есть, но совсем немножко. И все уже закрыто, а потом... «Что купишь?»
«Да», — согласился я. «Все закрыто».
«Хотите? Я пошурую в холодильнике. Посмотрим, что там есть».
«У вас есть холодильник?»
«Старый», — ответил я. «Север. Знаете такой?»
«Нет», — призналась Нина. «А если найдете, что потом?»
«Потом я схвачу такси и подвезу вам. А вы спуститесь к подъезду и возьмете.
А вы далеко живете? Я на Ситцевом Вражике, дом 1525.
А я на Мосфильмовской, у Ленинских гор, за университетом.
Опять не знаю. Только это не важно. Вы хорошо придумали. И спасибо вам за это. А что у вас есть в холодильнике? Я просто так спрашиваю. Не думайте.
Если бы я помнил. — пробормотал я.
Сейчас перенесу телефон на кухню, и мы с вами посмотрим».
Я прошел на кухню, и провод тянулся за мной, как змея.
«Итак», — сказал я, — «открываем холодильник».
«А вы можете телефон носить с собой?» «Никогда не слышала о таком».
«Конечно могу, а ваш телефон где стоит?»
«В коридоре. Он висит на стенке».
«А что у вас в холодильнике?»
«Значит так, что тут у меня? Это яйца, неинтересно».
«Яйца?»
«Ага, куриные. Вот, хотите, принесу курицу?» «Ой, нет, она французская, мороженая. Пока вы ее сварите, совсем проголодаетесь, и мама придет с работы. Лучше мы возьмем колбасы. Или нет, нашел марокканские сардины. 60 копеек банка. И к ним есть еще полбанки майонеза. Вы слышите?»
«Да», — ответила Нина совсем тихо.
«Зачем вы так шутите?» «Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно».
«Это еще почему? В самом деле так проголодались?»
«Нет, вы же знаете».
«Что я знаю?»
«Знаете», —
настаивала Нина. Потом помолчала и добавила.
«Ну и пусть. Скажите, а у вас есть красная икра?»
«Нет», — признался я, — «зато есть филе палтуса».
«Не надо, хватит»,
— сказала Нина твердо.
«Давайте отвлечемся, я же все поняла».
«Что поняла?»
«Что вы тоже голодный. А что у вас из окна видно?»
«Из окна? Дома, копировальная фабрика. Как раз сейчас 11:30 смена заканчивается. И много девушек выходит на проходной, а еще виден Мосфильм и пожарная команда и железная дорога. Вон по ней сейчас идет электричка».
«И вы все это видите?»
«Электричка, правда, далеко идет. Видна только цепочка огоньков окон».
«Вот вы и врете!»
«Нельзя так со старшими разговаривать», — отозвался я. «Я не могу врать, я могу ошибаться. Так в чем же я ошибаюсь?»
«Вы ошиблись в том, что видите электричку. Ее нельзя видеть».
«Что же она, невидимая, что ли?»
«Нет, видимая. Только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали».
«Почему? Я стою перед самым окном. А у вас в кухне горит свет?» «Конечно, а как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня там лампочка перегорела».
«Вот, видите? Я вас уже третий раз поймала!»
«Нина, милая, объясни мне, на чем ты меня поймала?»
«Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно?»
«Неправильно. Зачем мне затемнение? Война, что ли?»
«Ой-ой-ой! Как же можно так завираться? А что же, мир, что ли?»
«Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток... Я не об этом».
«И я не об этом».
«Постойте,
а вы инвалид?»
«К счастью, у меня все на месте».
«А у вас бронь?»
«Какая бронь?»
«Почему вы тогда не на фронте?»
Вот тут я в первый раз заподозрил неладное. Девочка меня вроде бы разыгрывала, но делала это так обыкновенно и серьезно, что чуть было меня не испугало. «На каком я должен быть фронте, Нина?»
«На самом обыкновенном, где все, где папа! На фронте с немцами! Я серьезно говорю, я не шучу! А то вы так странно разговариваете! Может быть, вы и не врете о курице и о яйцах?»
«Не вру», — признался я, — «и никакого фронта нет. Может быть, и в самом деле мне подъехать к вам?»
«Так я и в самом деле не шучу!» — почти крикнула Нина. «И вы перестаньте! Мне сначала было интересно и весело, а теперь стало как-то не так. Вы меня простите, вы как будто бы не притворяетесь, а говорите правду!»
«Честное слово, девочка, я говорю правду», — сказал я.
«Мне даже страшно стало, а у нас печка почти не греет, дров мало и темно, только коптилка. Сегодня электричества нет. И мне одной сидеть, ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накинула».
И тут же она резко и как-то сердито повторила вопрос. «Почему вы не на фронте?»
«На каком я могу быть фронте? Какой может быть фронт в 72-м году?»
«Вы меня разыгрываете!»
Голос опять сменил тон. Был он недоверчив, был он маленьким, три вершка от пола. И невероятная забытая картина возникла перед глазами. То, что было со мной, но много лет, 30 или больше лет назад, когда мне тоже было 12 лет, и в комнате стояла буржуйка, и я сидел на диване, подобрав ноги, и горела свечка, или это была керосиновая лампа, и курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах, хотя я тогда не думал о курице.
«Вы почему замолчали?» — спросила Нина. «Вы лучше говорите».
«Нина», — сказал я, — «какой сейчас год?» 42-й, — ответила Нина. И я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия», и телефон у нее только из 6 номеров, и затемнение.
«Ты не ошибаешься?» — спросил я.
«Нет», — стояла на своем Нина. Она верила в то, что говорила. Может, голос обманул меня? Может, ей не 13? Может быть, она 40-летняя женщина, заболела еще тогда девочкой, и ей кажется, что она осталась там, где война? «Послушайте», — сказал я спокойно, — «не вешайте трубку. Сегодня 23 декабря 1972 года. Война кончилась 27 лет назад. Вы это знаете?»
«Нет»,
— сказала Нина. «Теперь знайте. Сейчас 12-й час.
Ну, как вам объяснить?» «Ладно», — сказала Нина покорно.
«Я тоже знаю, что вы не привезете мне курицу. Мне надо было догадаться, что французских кур не бывает».
«Почему?»
«Во Франции немцы!»
«Во Франции давным-давно нет никаких немцев, только если туристы. Но немецкие туристы бывают и у нас».
«Как так? Кто их пускает?»
«А почему их не пускать?»
«Вы не вздумайте сказать, что фрицы нас победят!
Вы, наверное, вы просто вредитель или шпион!»
«Нет, я работаю в СЭВе, в Совете экономической взаимопомощи, занимаюсь венграми».
«Вот и опять врете! Венгрии фашисты!»
«Венгры давным-давно прогнали своих фашистов. Венгрия — социалистическая республика».
«Ой, я уже боялась, что вы в самом деле вредитель. А вы все-таки все выдумываете».
«Нет, не возражайте. Вы лучше расскажите мне, как будет потом. Ну, придумайте, что хотите, только чтобы было хорошо, пожалуйста. И
извините меня, что я так с вами грубо разговаривала, я просто не поняла».
И я не стал больше спорить. Как объяснить это? Я опять представил себе, как сижу в этом самом 42-м году, как мне хочется узнать, когда наши возьмут Берлин и повесят Гитлера, и еще узнать, где я потерял хлебную карточку за октябрь, и сказал: «Мы победим фашистов 9 мая в 1945 году. Не может быть! Очень долго ждать!»
«Слушай, Нина, не перебивай. Я знаю лучше. И Берлин мы возьмем 2 мая. Даже будет такая медаль за взятие Берлина. И Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом эсэсовцы вынесут его тело во двор имперской канцелярии и обольют бензином и сожгут».
Я рассказывал это не Нине. Я рассказывал это себе. И я послушно повторял факты, если Нина не верила или не понимала сразу, возвращался, когда она просила пояснить что-нибудь, и чуть было не потерял вновь ее доверие, когда сказал, что Сталин умрет. Но я потом вернул ее веру, поведав о Юрии Гагарине и о Новом Арбате, и даже насмешил Нину, рассказав о том, что женщины будут носить брюки-клеш и совсем короткие юбки. И даже вспомнил, когда наши перейдут границу с Пруссией, я потерял чувство реальности. Девочка Нина и мальчишка Вадик сидели передо мной на диване и слушали. Только они были голодные, как черти. И дела у Вадика обстояли даже хуже, чем у Нины,
Хлебную карточку он потерял, и до конца месяца им с матерью придется жить на одну карточку, рабочую карточку, потому что Вадик посеял свою где-то во дворе, и только через 15 лет он вдруг вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решетку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал, уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой: «Ты знаешь Петровку?»
«Знаю», — сказала Нина.
«А ее не переименуют?»
«Нет, так вот».
Я рассказал, как войти во двор под арку, где в глубине двора есть подвал, закрытый решеткой. И если это октябрь 42-го года, середина месяца, то в подвале, вернее всего, лежит хлебная карточка. Мы там во дворе играли в футбол, и я эту карточку потерял.
«Какой ужас!» — сказала Нина. «Я бы этого не пережила! Надо сейчас же ее отыскать! Сделайте это!»
Она тоже вошла во вкус игры. И где-то реальность ушла, и уже ни она, ни я не понимали, в каком году мы находимся. Мы были вне времени, ближе к ее 42-му году. «Я не могу найти карточку», — объяснил я. «Прошло много лет, но если сможешь, зайди туда. Подвал должен быть открыт. В крайнем случае скажешь, что карточку обронила ты». И в этот момент нас разъединили. Нины не было. Что-то затрещало в трубке. Женский голос произнес:
«Это 143-18-15? Вас вызывает Орджоникидзе».
«Вы ошиблись номером», — ответил я.
«Извините», — сказал женский голос равнодушно.
И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться, нужно было посмеяться вместе с девочкой. Ведь получилось, в общем, чепуха.
«Да?» — сказал голос Нины. Другой Нины.
«Это вы?» — спросил я.
«А, это ты, Вадим. Что, не спится тебе?»
«Извини», — сказал я. «Мне другая Нина нужна». Я повесил трубку и снова набрал номер.
«Ты с ума сошел?» — спросила Нина. «Ты пил?»
«Извини», — сказал я и снова бросил трубку.
Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникидзе все вернул на свои места.
«А какой у нее настоящий телефон? Арбат-3? Нет. Арбат-1? 32? 13? Нет. 40?»
«Взрослая Нина позвонила мне сама. Я весь вечер сидела дома», — сказала она. «Думала, что ты позвонишь и объяснишь, почему ты так вчера себя вел. Но ты, видимо, сошел с ума».
«Наверное», — сказал я. Мне не хотелось рассказывать ей о длинных разговорах с другой Ниной.
«Какая еще другая Нина?» — спросила она. «Это образ? Ты хочешь видеть меня иной?»
«Спокойной ночи, Ниночка», — сказал я. «Завтра все объясню».
Самое интересное, что у этой странной истории был не менее странный конец. На следующий день утром я поехал к маме и сказал, что разберу антресоли. Я 3 года обещал это сделать, а тут приехал сам. Я знаю, что мама ничего не выкидывает из того, что ей кажется, может пригодиться. Я копался 1.5 часа в старых журналах, учебниках. Книги были не пыльными, но пахли старой теплой пылью. Наконец, я отыскал телефонную книгу за 1950 год. Книга распухла от вложенных в нее записок и заложенных бумажками страниц, углы которых были обтрепаны и замусолены. Книга была настолько знакома, что казалось странным, как я мог ее забыть, если бы не разговор с Ниной, так бы никогда и не вспомнила о ее существовании. И стало чуть стыдно, как перед честно отслужившим костюмом, который отдают старьевщику на верную смерть. 4 первые цифры известны – Г1-32. И еще я знал, что телефон, если никто из нас не притворялся, если надо мной не подшутили, стоял в переулке Сивцево-Вражек в доме 1525. Никаких шансов найти телефон не было. Я уселся с книгой в коридоре, вытащив из ванной табуретку. Мама ничего не поняла, улыбалась только, проходя мимо, и сказала: «Ты всегда так.
Начинаешь разбирать книги, зачитываешься, через 10 минут и уборке конец.
Она не заметила, что я читаю телефонную книгу. Я нашел этот телефон. 20 лет назад он стоял в той же квартире, что и в 42-м году, и записан был на Фролову КГ.
Согласен. Я занимался чепухой. Искал то, чего и быть не могло. Но вполне допускаю, что 10% вполне нормальных людей, окажись они на моем месте, делали бы то же самое. И я поехал на Сивцева в Ражика. Новые жильцы в квартире не знали, куда уехали Фроловы. Да и жили ли они здесь. Но мне повезло в домоуправлении. Старенькая бухгалтерша помнила Фроловых. С ее помощью я узнал все, что требовалось, через адресный стол. Уже стемнело. По новому району среди одинаковых панельных башен гуляла поземка. В стандартном двухэтажном магазине продавали французских кур в покрытых инеем прозрачных пакетах. У меня появился соблазн купить курицу и принести ей, как обещал, хоть и с 20-летним опозданием, но я хорошо сделал, что не купил ее. В квартире никого не было. И потому как гулко разносился звонок, мне показалось, что здесь люди не живут. Уехали. Я хотел было уйти, но потом, раз уж забрался так далеко, позвонил в дверь рядом. «Скажите, Фролова Нина Сергеевна, ваша соседка, парень в майке с дымящимся паяльником в руке», ответил равнодушно.
«Они уехали».
«Куда?»
«Месяц как уехали на север, до весны не вернутся. И Нина Сергеевна, и муж ее».
Я извинился и начал спускаться по лестнице. И думал, что в Москве вполне вероятно живет не одна Нина Сергеевна Фролова, 1930 года рождения. И тут дверь сзади снова растворилась.
«Погодите!» — сказал тот же парень. «Мать что-то хочет сказать вам».
Мать его тут же появилась в дверях, запахивая халат.
«А вы кем ей будете?»
«Так просто», — ответил я, — «знакомый».
«Не Вадим Николаевич?»
«Вадим Николаевич».
«Ну вот», — обрадовалась женщина. «Чуть было вас не упустила. Она бы мне никогда этого не простила. Нина так и сказала. Не прощу».
И записку на дверь приколола. Только записку, наверное, ребята сорвали. Месяц уже прошел. Она сказала, что вы в декабре придете. И даже сказала, что постарается вернуться, но далеко-то как. Женщина стояла в дверях, глядела на меня, словно ждала, что я сейчас открою какую-то тайну. Расскажу о неудачной любви. Наверное, она и Нину пытала. «Кто он тебе?» И Нина тоже сказала ей: «Просто знакомый». Женщина выдержала паузу, достала письмо из кармана халата.
«Дорогой Вадим Николаевич, я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые себе самой уже кажутся только мечтами? Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы мне успели тогда сказать.